«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое яснее, яснее, яснее.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы» очередная программа из цикла «Цена победы». И мы ее ведущие Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. Представлю вам сразу же нашего гостя. Сергей Балакин, главный редактор журнала «Морская компания».
Добрый вечер. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Редкая тема, да?
Мы не так часто.
Не часто мы обращаемся к военно-морским силам и вообще к войне на морях и океанах, на воде. И поэтому мы очень рады сегодня принимать у нас в гостях Сергея Балакина, повторю, главного редактора журнала «Морская компания» и автора многих книг,
посвященных военно-морскому флоту.
СМС, напомню вам, плюс 7985-970-45-45. Тему нашу сегодня мы обозначили как советский и немецкий флот в 1943 году. Ну, вот мы перед эфиром говорили с Сергеем, и я думаю, что действительно мы, наверное, начнем с этого, но говорить только о 43-м годе, наверное, не получится. Мы невольно или вольно будем говорить и о годах предшествующих.
Я думаю, что да, экскурс в предысторию 43-го года неизбежен.
Неизбежен, да, потому что само по себе все не существовало, у всего была какая-то своя предыстория, своя история. В частности, наверное, можно даже и вспомнить планы Сталина еще 30-х годов, да, создание большого флота океанского, которые так и не были реализованы к началу войны. Вот, в общем, короче говоря, такая тема. Спасибо всем слушателям, которые уже прислали свои вопросы на интернет. Их довольно много, вот они все перед нами. По мере возможностей, по мере обсуждения сегодняшней темы, мы будем в оборот как бы вводить, да, все вопросы от наших слушателей. Сергей, ну, теперь вам слово. Что такое 43-й год для... Ну, вот, наверное, все-таки мы больше сегодня внимания уделим надводному флоту, да, надводным силам.
Потому что...
Да, подводные... и мы договорились, я сразу же выдаю наши все тайны кухонные.
Сделать отдельную программу.
Сделать отдельную программу, может быть, по подводному.
Да, да, по потому флоту, что это вполне самостоятельная тема.
Да. Вот. Что такое 43-й год?
43-й год, ну, вообще, флот... Советский военно-морской флот оказался в очень тяжелом положении. Вот. И если 43-й год – это год перелома в войне, то
на суше,
то на флоте еще, на море, до перелома было очень далеко. Наоборот, в начале 43-го года ситуация была для нашей страны даже лучше, чем в конце 43-го года. А вот почему это получилось? Это действительно нужно сделать экскурс немножко в историю, в предшествующие годы.
Ну да, 41-й год, печально известный Таллинский переход, когда...
О котором мы уже говорили.
Да, о котором мы говорили. Затоплен у стенки линкор «Марат». Не слава богу на Черном море, особенно в 42-м году. И при этом силы, которыми располагали немцы на Балтике и на Черном море, скажем так, весьма и весьма скромные. Вот почему так получилось?
Ну вот, чтобы понять, почему это получилось, надо взять еще как бы дальше еще в историю углубиться, потому что у нас политика, вообще сама как бы военно-морская доктрина в нашей стране, она была подвержена большим колебаниям в 20-е и 30-е годы. На многочисленных дискуссиях были совершенно противоположные мнения от того, что нашей стране флот абсолютно не нужен, и вплоть до фантастических теорий о владении морем, о линейном сражении с владычицей морей.
Ну, правильно ли вот говорить, что по сути это, в общем-то, спор о том, является ли Россия морской державой?
Ну, по сути, да, естественно, это все отголоски все того же самого. Вот. Где-то примерно к началу 30-х годов более-менее определилось, то есть основная точка зрения. Сошлись на том, что главная задача флота – это недопущение десанта, это охрана, ну, как бы оборона побережья, берегов, ну, и в результате, ну, как бы применение к так называемого комбинированного удара, то есть с использованием артиллерийских кораблей, катеров, авиации, ну и на основе еще также оборонительных минных заграждений. То есть, ну, в целом, в общем-то говоря, это была теория такая вполне разумная, хотя осуществить это взаимодействие было не так просто. Но в середине 30-х годов как бы пошла другая тенденция. То есть страна взяла курс на создание большого флота. И задачи, естественно, стали немножко другие. Вот. И вот здесь есть корни наших всех неудач в последующие годы. Потому что война... Наш флот готовился совсем к другой войне.
Какой?
Это была... То есть, ну, тут даже так трудно сказать. Но во всяком случае, здесь, наверное... То есть, скажем, не то, чтобы он готовился, а запланировано было, то есть, согласно, то есть, после смены вот курса, взятия курса на большой флот, нам очень, у нас началось сильно развиваться кораблестроение, была намечена огромная программа, которая осталась невыполненной. Но, как всегда, у нас бывает. То есть, у нас они, планы ее применения исходили из того, что якобы уже все это построено. А на самом-то деле, конечно, программа осталась невыполненной. Это уже... Не раз такое бывало в истории нашей страны.
Ну да, хотели как лучше, а получилось как всегда.
Да, где-то так. И поэтому, конечно же, когда, чтобы оправдать строительство новых линкоров, там, линейных крейсеров и так далее, многочисленных этих легких сил, задача уже охраны побережья, обороны побережья, она не ставилась. То есть, ни много ни мало, уже основной задачей было... овладение господством на море. Подразумевая, что это господство на море, подразумевает, ну, как бы уже все остальные задачи решаются сами собой. Вот, в результате получилось так,
что... То есть, некая такая самостоятельная роль, да, как бы?
Ну, в общем, да. Если... Получился такой парадокс, что даже самые маленькие наши страны, противники по войне, такие как Финляндия, Румыния, которые имели флот, ну, несопоставимый с нашим, то есть очень скромный, но тем не менее они ставили скромные задачи перед своим флотом и, в общем-то, как это ни удивительно, ухитрялись их выполнять. У нас же задачи, те, которые были по силам тому флоту, который у нас был в 1941 году, они даже не ставились. Ведь парадокс, но овладение как бы господством хотя бы в рамках Финского залива его осуществить не удалось практически где-то до 44-го года. Вот хотя, в общем-то, эта задача, наверное, была по силам.
Ну да, вот ситуация парадоксальная с нашим флотом в Маркизовой луже, который особо никуда и не плавал. Какими силами приблизительно располагали немцы на Балтике?
Ну... Немцы, вообще-то говоря, на Балтике силы у них были очень небольшие, потому что к 1941 году у них были другие. Основным противником была, конечно же, Англия, и в основном они рассчитаны, ну, в основном на Атлантику. Поэтому Балтийское море для них было второстепенным театром. Они могли переводить, естественно, свои корабли благодаря Кильскому каналу и вообще с Северного моря на Балтийское, но в основном они это делали больше для... отдыха экипажей и для прохождения испытаний, ремонта и так далее.
Ну да, насколько...
А на Черном море?
На Черном море к началу войны фактически противником Советского Союза был только флот Румынии.
Только Румынии.
То есть немецкие корабли появились, их немного, то есть торпедные катера и подводные лодки, но они значительно позже. Но, к сожалению...
А итальянцы?
Итальянцев не было.
Не было.
Но, к величайшему сожалению, у нас очень... В разведка она не выдерживала никакой критики флотской, потому что ни много ни мало, в июне 41 года разведка Черноморского флота предполагала наличие на театре порядка 14 подводных лодок, если на самом деле она была одна.
Немецких?
Ну, вражеских. То есть, да, на самом деле была одна лодка, румынская, естественно. Mm-hmm. То есть Румыния всего имела одну лодку в силу войны, и еще две, то есть вошли в строй в ходе войны.
Вы знаете, Илья, вот я хотел вам задать такой очень простой, наверное, вопрос, но ответ на который я не смог найти. Ну, во многих публикациях, естественно, есть там таблицы или там в другом виде, в другом формате, данные о том, о соотношении сил там, на 22 июня, скажем, 41 года, по личному составу, там, по сухопутным войскам, по авиации, там, по танкам и так далее. Вот по военно-морским силам есть ли какие-то глобальные цифры вот, на начало войны, ну, Великой Отечественной, я имею в виду, да, 22 июня, между соотношением сил между советским ВМФ и немецким?
Как это ни парадоксально звучит, немецкий ВМФ не был реальным таким серьезным противником на 22 июня 1941 года, потому что на Черном море немецких кораблей не было вообще. На севере практически не было, а на Балтике все задачи решались на суше. То есть у них против нас действовала очень немногочисленная флотилия, там, я не знаю,
то есть силы. Насколько я знаю.
Да, ну, в принципе, действовали и подводные лодки, и торпедные катера, но самый большой нам ущерб принесли и неприятности, это вспомогательные минные заградители, то есть это, в общем-то, обычные торговые пароходы мобилизованные, которые ухитрились выставить массу мин у нас под носом, и разведка этого, к величайшему сожалению, не заметила. Поэтому потери на минах наши корабли начали нести с первых же дней войны. Причем потери серьезные.
Вы знаете, вот, может быть, еще тогда вопрос для общего понимания ситуации вот от нефтяника из Уфы, от Александра. Можете ли вы поподробнее рассказать о роли речного флота? Был ли он каким образом задействован в боевых действиях?
Ну, речной флот имеется в виду речные флотилии военные, ну, или видимо, речной флот гражданский?
Ну, по всей видимости,
наверное,
что
речные флотилии. Военные, конечно, нет, да. Ну, конечно же.
Ну, гражданские, наверное, тоже как-то были задействованы.
Да, естественно, задействованы, особенно в Сталинграде, там, вот, для перевозок. Понятно. Нет, речные флотилии у нас Советский Союз располагал достаточно многочисленными, у нас это немалую роль играло, но дело в том, что флотилии в основном действовали в интересах сухопутных частей. То есть они, в отличие от флота, который как бы должен действовать самостоятельно и решать свои задачи, флотилии в основном, это главное было, они только могли действовать во взаимодействии с сухопутными силами. Вот, поэтому здесь я не совсем понял вопрос, то есть что про него сказать. То есть, конечно же, если вы прекрасно понимаете, как развивались события в первые месяцы войны в 41-м году, поэтому, естественно, также и флотилии, они не смогли ничего сделать, и в основном были потеряны. Это, к сожалению, это факт.
То позже есть большой они, роли, так сказать,
большой роли они не сыграли,
в обслуживании
не смогли сыграть. Позже они были воссозданы заново, и в период уже у нас массово строились бронекатера, в принципе, достаточно удачные корабли.
Ну, и для совсем уже полной картины, да, еще все-таки не надо забывать про Тихий океан, да? Про Тихоокеанский флот. Какая там была ситуация? Все-таки там тоже был противник.
Да, Тихоокеанский флот, в общем-то, ему в 30-е годы отдавалось даже в какой-то степени предпочтительное, то есть он в предпочтительном положении находился, например, перед Северным, потому что Северный флот, который оказался на самом деле важнейшим, одним из самых важнейших театров наших, он был совершенно, то есть там очень слабые силы были, потому что понятно, что в 30-е годы в кошмарном сне не могло привидеться, что мы будем получать помощь от империалистов, и это будет играть какую-то большую роль.
Ну да, и получать через север как
да,
раз.
Да, и получать через север. Поэтому там действительно к началу войны было там 5 новых эсминцев, и все. То есть флот очень ограничен. Ну, единственное, подводные лодки. Но все равно он имел достаточно второстепенное значение, так предполагалось. Тихоокеанский флот, он был весьма многочисленный, потому что война с Японией, мы к ней готовились. Поэтому там начинали, естественно, с подводных лодок, потому что это наиболее реально было сделать. Малые лодки, которые перевозились по железной дороге, собирались. Потом начались серийное достаточно строительство и крупных надводных кораблей, причем в основном уже на местной базе, то есть на заводе судостроительном в Комсомольске на Амуре и во Владивостоке. Флот к началу, ну, конечно, как всегда, выполнить программу у нас тоже и на Тихоокеанском флоте по многим причинам не смогли выполнить в срок. Вот, но, тем не менее, у нас там были достаточно приличные силы. Я сейчас не помню, не могу сказать, сколько. Два крейсера, они вступили в строй уже в ходе войны. То есть, к началу, к июню их не было готово. Вот, но, тем не менее, там было достаточно где-то порядка, наверное, 12-14 эсминцев в строю уже к июню, наверное, было. В том числе в основном новые семерки, вот, и довольно большое количество подводных лодок. Начиная уже в июне 1941 года у нас начались массированно выставляться оборонительные минные заграждения, потому что ожидали вступления Японии в войну. Вот, корабли занимались боевой подготовкой, но, как известно, Япония в войну не вступила. И уже в 1942 году начали думать о том, как часть кораблей перевести на другие театры. Ну, в первую очередь, конечно, на Северный, где были очень нужны корабли, поэтому знаменитый Ион-18, это экспедиция особого назначения, когда перевели лидер Баку и два эсминца на Северный флот. А также подводные лодки типа С, в том числе знаменитая Щедринская С-56, они перешли через Тихий океан и Атлантику тоже на север с Тихого океана. То есть это он у нас в годы войны в основном сыграл роль резерва, то есть для пополнения самого как бы, театра, который больше всего нуждались в кораблях, это Северного. Собственно, в 1945 году, в августе, участие Тихоокеанского флота в войне было очень ограниченным, потому что противника на море как такового уже к тому времени не было.
Ну, то есть, я уже хочу закончить. То есть, из всей вот этой картины, нарисованной вами, получается, что прав один из наших слушателей, вот, Олег, юрист из Петропавловска-Камчатского, как раз, из тех краев, да, получается, что никакой значительной роли, как он пишет, для достижения победы над фашистской Германией советский флот не сыграл, а имел сугубо второстепенную роль. Ну, так вот, в целом, если оценивать.
Ну, конечно, это, наверное, слишком уж такая крайняя точка зрения. Хотя понятно, что если сравнивать роль Красной Армии на суше и на море, конечно же, это несопоставимый вклад. Это с этим действительно остается согласиться, другого нет. Хотя на последнем этапе, в общем-то, флот определенную роль сыграл.
Уже после 43-го года.
Ну, если иметь в виду Балтику, то да. На севере, в общем-то, флот действовал достаточно, ну, опять же, из-за своих ограниченного очень размера, но и задачи он не мог решать слишком большие, но в целом Северный флот действовал наиболее эффективно, ну, и, конвой, и грамотно.
Да, там, да. Когда там,
конечно, печально известный PQ-17.
Да, все эти, ну, все, что получали по ленд-лизу, да?
Там? Да, конечно, то есть, по крайней мере, свои задачи он выполнял.
Выполнял.
Вот. Хуже было, конечно, с Балтикой, потому что фактически с ноября 41-го года и до 44-го он был полностью блокирован
в
Кронштадте и Ленинграде, и надводные корабли вообще уже больше не действовали. Подводные лодки иногда, но это в виде исключения, некоторым удавалось прорываться в течение 42-43 года, но, опять же, они несли огромные потери, причем в основном, к сожалению, на минах уже прям рядом, в том же самом Финском заливе, который был очень надежно перекрыт несколькими рядами минных заграждений.
То вот. Есть рисуется картина такая достаточно безинициативная, что на Балтике, что на Черном море, потому что, понятно, север – это составляющая выживания, это поступление военной техники, боеприпасов, продовольствия, короче говоря, всего того, что было жизненно необходимо в стране. Там воленс-ноленс, как бы надо работать. А на Балтике, получается, сидим, хорошо сидим. И никаких усилий снять эти минные поля до 44-го года так очевидно и не предпринималось.
Ну, в некотором... Ну, в общем-то, да, примерно так. Потому что, если взять, вот опять же, вернуться немножко назад, к какой войне мы готовились? То есть, вот, что повлияло? Не только сама доктрина, но ведь еще много других факторов. Например, как ни странно, здесь определенную отрицательную роль сыграл и опыт Испании. То есть, несмотря на то, что...
Гражданской
войны в Испании, да. Потому что испанский флот был далеко не самым передовым. И он, да и авиация тоже. И в результате действия его, в общем-то, они концептуально повторяли по тактике действия периода Первой мировой войны. И, получив опыт, наши военные советники, они как бы так... У них возникло некоторое пренебрежение к авиации. Опять же, мнение, что будут решать войну на море, опять же, артиллерийские торпедные атаки, что на самом деле, конечно, все получилось по-другому. Вот. Кроме того, у нас большую роль сыграло то, что... Ну, ладно, вообще-то это немножко из другой уже оперы.
Вы знаете, вот насколько я понимаю, во Второй мировой и Великой Отечественной войне роль авиации на море была весьма существенной. Я имею в виду самолеты-торпедоносцы. Собственно говоря, в судьбе печально известного PQ-17 они сыграли существенную роль. И немцы, и впоследствии наша морская авиация очень активно использовала торпедоносные самолеты, потому что, ну, даже с экономической точки зрения, потерять торпедоносец в результате атаки на корабль, это несопоставимо дешевле, чем потерять корабль. в результате торпедного удара с воздуха.
Да, конечно, это ведь главный противник нашего флота были мины и авиация.
Ну,
причем,
да-да.
Причем задачи, которые пришлось действительно решать, в основном это снабжение, обеспечивать эвакуацию, снабжение осажденных крепостей, то есть Ханка, Севастополь. Конечно, она не предусматривалась никакими планами. А немецкие, особенно пикирующие бомбардировщики, оказались очень грозным противником. То есть на севере торпедоносцы, а на Балтике и Черном море.
Ну, да. А мы какими силами боролись с теми же немецкими военно-морскими силами? Тоже с помощью в основном авиации?
Ну, в общем-то говоря, мы пытались применять все. Другое дело, что смотря на какой, в какой период и смотря на каком театре. Вот понятно, что на севере все-таки авиация, ну да, применялась, но ну хотя нет, в общем-то, она тоже там применялась достаточно активно. На Черном море, на завершающем этапе войны, практически применялась только авиация и подводные лодки, потому что вот как раз 43-й год, октябрь, 6 октября 43-го года, был вот черный день нашего Черноморского флота, когда немцы в результате нескольких последовательных атак потопили три наших корабля, вышедших в набеговую операцию, то есть лидер Харьков и два эсминца. Причем эсминцы хорошо вооружены. Вообще это были корабли, которые наиболее мощные среди кораблей Черноморского флота имели зенитное вооружение, и тем не менее даже было воздушное прикрытие, и в результате тем не менее, один за другим они были потоплены, погибло там более 700 человек, и это повлияло, оказало, получило такой резонанс в ставке Верховного Главнокомандования, что после этого случая действие всех кораблей Черноморского флота было запрещено вообще их использовать без разрешения ставки, что фактически означало, что они встали в портах Кавказа до окончания войны.
Сергей, небольшое уточнение. Вы вначале сказали, что на Черном море не было как бы немецких военно-морских сил, да? Они когда там появились?
Вначале,
были сначала румыны.
Да, вначале против нам противодействовал исключительно румынский флот, который был весьма малочисленный. Да. То есть у них было 4 эсминца, причем 2 из них постройки еще периода Первой мировой войны, 1 подводная лодка, ну и целый ряд еще более мелких кораблей. Первыми немцы перебросили. Во-первых, Турция она не открыла проливы. То есть для боевых кораблей она держала нейтралитет, и поэтому появление итальянских кораблей, чего мы так ожидали и боялись в 30-е годы и накануне войны, этого не произошло. Поэтому пополнение флота действительно немцы появились, но в основном это могли перевести только малые боевые достаточно единицы, которые переправлялись по Дунаю. Это были торпедные катера Шнельбот, их знаменитые.
То есть и подводные лодки. Не Средиземного моря?
Нет, прям через континентальный. И по каналам, и соответственно по Дунаю. И малые подводные лодки второй серии, которые причем достаточно хитроумным образом перевозились, они на понтонах на боку, чтобы проходить под мостами, там довольно это была такая сложная инженерная задача, но они тоже были переброшены и использовались вот уже начиная с 42-43 году достаточно активно использовались и немецкие силы, но в общем-то они были тоже не очень многочисленными, вот, и они не могут похвастаться какими-то тоже уж очень выдающимися достижениями. Ну, вот, хотя перевес сил все равно оставался формально на нашей стороне, но все усложнялось тем, что потери Севастополя, главной базы и вообще основных всех судостроительных и других центров, то есть к тому, привело к тому, что наш флот оказался базироваться вынужден был только на Поте и Батуми, и в результате при отсутствии ремонтной базы все это.
А верфи, где, так сказать, суда строили, они...
Они все оказались захвачены.
Ну, а где продолжалось судостроение во время войны? В основном центр судостроения.
Ну, у нас оставались заводы, ну, во-первых, конечно, Молотовск, нынешний Северодвинск. Это из крупных заводов оставался. Ну, речные, естественно, все в городах, то есть, которые строили в основном речные суда и катера. Ленинградские верфи ввиду блокады Ленинграда практически стояли. Да. Дальневосточные, ну, строили, то есть в основном Комсомольск-на-Амуре, но поскольку значительную часть комплектующих поступала из европейской части, тоже они, конечно, достраивали в очень небольшом количестве. Но в целом вообще поскольку все-таки решающие у нас все сражения были на суше, достройка даже заложенных кораблей, это не являлось приоритетной задачей, и поэтому достроено было достаточно мало, в основном подводные лодки и катера.
Хорошо, понятно. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, предоставив слово нашей информационной службе, а потом продолжим беседу с Сергеем Балакиным.
Цена победы. Цена победы. Неюбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напомню, что ее ведут Дмитрий Захаров и я, Виталий Дымарский. И тему мы сегодня обсуждаем — советский и немецкий флот в 43-м году и вообще во время войны. Тему, как пишет вот нам Андрей из Москвы, шикарную.
Да. Сергей, вот один из наших слушателей задает вопрос, почему Германия не строила авианесущие корабли? Насколько я знаю, они заложили и почти построили один авианосец, для которого были разработаны морская версия Мессершмитта 109Т и морская версия Юнкерса 87 штука. Вот вроде бы как бы все уже должно было состояться, и почему-то он так и не вошел в состав Кригсмарины. Вот почему так получилось?
Да, они заложили даже два корабля, то есть, но действительно один из них, головной, граф Цепелин, был в достаточно высокой степени готовности к началу войны, действительно разрабатывались и самолеты, и катапульта уже была сделана. Но дело в том, что как бы сама концепция их применения флота в основном была рассчитана для действий против, ну, так же, как и в Первую мировую войну, против судоходства Британии. И здесь наличие одного авианосца, особенно если учесть базирование Германии, то есть когда, в общем-то говоря, при развитии новой техники, уже появление радиолокации и хорошей разведки, выйти ему в море вокруг британских островов на океанские просторы было очень непросто. А авианосец, он, вообще-то говоря, сильно уязвим. Он более уязвим, чем линейный корабль, потому что достаточно одного попадания в полетную палубу, и фактически он становится абсолютно безоружным. Там вообще есть несколько точек зрения, почему они их не достроили, но я думаю, что основная была именно это. То, что он уже не вписывался в ту доктрину, которую, ну, реально, ну, то есть в ту войну морскую, которая действительно началась для Германии в 1939 году. А в 30-е годы они тоже, видимо, предполагали, что она будет немножко иной.
Но, с другой стороны, англичане и американцы, и японцы очень активно использовали авианосцы. На Тихом океане они вообще играли едва ли не ключевую роль в борьбе с кораблями, да, противника. Конечно. То есть, что хотели, то и делали. Ко всему прочему, авианосец – прекрасное средство для борьбы с подводными лодками. С самолета лодку видно хорошо, вот, и охрана тех же самых конвоев с помощью авианосцев тоже достаточно эффективный инструмент. Если бы в составе конвоя PQ-17 был хотя бы один авианосец, я думаю, что ситуация была бы, ну, существенно лучше, чем оно сложилось вот как сложилось.
Ну, знаешь, что, вот. Строить авианосец ради одного конвоя тоже не
есть. Нет, я думаю, что на самом деле, ведь, как издевательски говорили англичане до начала Второй мировой войны, немцы могут позволить себе на море оружие бедных, то есть подводные лодки и торпедные катера. Линкоров у них Тирпиц, Бисмарк, который быстро погиб,
Шанхорст,
Гнейзенау, да. Вот и все, собственно. И если вспомнить, опять же, гибель Бисмарка, то кто сыграл главную роль? Кто его отправил в мир-то иной?
Общими усилиями.
Ну да. Вот. Но, тем не менее, даже морально устаревшие бипланы Фейри Свордфиш, торпедоносцы, они пакостили немцам, да и итальянцам весьма и весьма изрядно. Да. Одномоторный, дешевый кукурузник.
Да, конечно, но вот как раз вы и сказали, что сам театр во многом определяет то самое оружие, которое наиболее эффективно на этом театре. Понятно, что в Японии, на Тихом океане, в войне в Америке с Японией, авианосцы сыграли ключевую роль, это бесспорно, и именно они как раз были тем самым оружием, которое позволяло японцам продвигаться, постепенно захватывая острова и приближаться к Японии.
Ну да, а оружие богатых суть линкоры оказались чрезвычайно уязвимыми штуками, в которую торпеда, сброшенная с торпедоносца, попадает, и гудбай, Джонни.
Но боюсь, что в той ситуации, в которой была Германия, столь же уязвимым был бы их единственный авианосец. Он точно так же мог бы быть от одной торпеды. Это очень дорогой корабль.
Еще один вопрос, в том числе там, и от наших слушателей. А каковы потери военно-морских сил вот в ходе войны? Ну, давайте в основном, конечно, советские и немецкие.
Ну, потери имеются в виду, то есть немецкие потери, все-таки германский флот, который был, да, он, в общем-то, основные потери, конечно же, он и воевал в основном все-таки в Атлантике, то есть не то есть на наших театрах.
Да, и, ну, и они же там даже организовали блокаду Англии морскую.
Ну, конечно, да? Поэтому он был достаточно многочисленный, одних подводных лодок там насчитывается чуть ли не 1200. Но дело в том, что основные потери, конечно же, он понес от наших союзников, то есть от Англии и США. То есть
здесь поэтому имеется в виду, так, на Восточном фронте.
А на Восточном фронте, в общем-то говоря, все время он был для Германии второстепенный, именно морской фронт восточный. Поэтому, да, там появлялись корабли, но они именно вот, именно появлялись. То есть тогда они действовали в Атлантике. Ну, правда, в конце, уже ближе к 43-му году, действительно, для них север стал основным, когда роль конвоев они осознали, что именно борьба с конвоями становится приоритетной задачей. А до этого они, ну, в зоне ответственности нашего флота, ну, появлялись эпизодически, но, тем не менее, слишком большие силы.
Мы здесь много потеряли за годы войны?
Мы потеряли много, но поэтому тут трудно сопоставлять, если брать немецкие потери вообще, или потери, которые причинил им наш ВМФ.
Наш.
Ну, тут, конечно, соотношение сил, оно, соотношение потерь выглядит явно очень сильно не в нашу пользу, это безусловно, потому что... Но на это есть объективные причины, потому что потери в основном у нас, наших кораблей были, опять же, повторюсь, мы уже, по-моему, говорили, то есть в первую очередь это авиация и мины, и уже потом, собственно, непосредственно сам
морской бой.
Да, действие именно военно-морских сил Германии.
Кстати, вот здесь вопрос от Владимира. Ну, я не знаю, там...
Поэтому будет... все называть цифры можно, но да, они некорректные будут несколько.
Я понимаю. Вот вопрос от Владимира. Мы, вроде как бы, я не знаю, будем мы это обсуждать или нет, на ваше усмотрение. Роль морской пехоты в Великой Отечественной войне.
Ну, трудно сказать, я не знаю. Но вообще-то десантов у нас было достаточно много. То есть, ну, все они где-то, по-моему, половина из них можно считать, только половину из них можно считать успешными.
Здесь надо некоторые уточнения внести, как мне кажется. Дело в том, что то понятие, которое вкладывается в слова морская пехота сегодня, то есть спецподразделение,
это совсем другое.
Это совсем другое, да. Если говорить, допустим, об американской морской пехоте, то это, по сути, те же самые сухопутные войска, только которые...
Это специально подготовленные, короче говоря, почти рот войск. Да,
да, и как бы самый массовый, потому что морской пехоте США приходится воевать чаще всех остальных. Вот. Что же касается нашей морской пехоты в годы войны, то это были обычные матросы с кораблей, которые просто-напросто участвовали в сухопутных операциях.
Спускались с кораблей,
да, на сушу. Да, спускались с кораблей на сушу. И, насколько мне приходилось читать, воевали они, в общем, весьма достойно. То есть... Немцы не любили иметь как бы взаимоотношения с нашими морскими пехотинцами.
Сергей, вот Дмитрий из Санкт-Петербурга спрашивает, и еще кто-то на тот же вопрос сейчас не найду, но главная суть. Какова судьба заложенных до войны линкоров типа Советский Союз?
Значит, у нас было заложено 4 линкора типа Советский Союз, хотя, правда, стало ясно, что 4 строить невозможно, и уже на самой начальной стадии постройку одного из них прекратили. В результате у нас на 22 июня 41 года в постройке находились 3 корабля. Один в Молотовске, ну, в нынешнем Северодвинске, один в Ленинграде и один в Николаеве. Николаевскую Советскую Украину захватили корпус немцы. Они фактически...
не стали?
Нет, конечно, не стали. Они разобрали ее на металл и металл отправили в Германию. Головной линкор «Советский Союз» в Ленинграде простоял всю войну. После войны достраивать, ну, так же, как, впрочем, и Советская Белоруссия, которая строилась в Молотовске. Строительство их было прекращено уже в августе 1941 года, и после войны решено было не возобновлять их достройку, поскольку проект уже устаревший. Хотя разработку мы продолжали. Мы были единственной страной, Советский Союз остался, который продолжал разработку тяжелых артиллерийских кораблей, именно класса линкор, линейный крейсер, вплоть до начала 50-х годов. Хотя все страны после, по опыту...
отказались от
этого. Да, Второй мировой войны.
И еще один, Сергей, вопрос тоже от многих наших слушателей. Это были ли вот в этих сражениях на воде, на морях и на океанах, были ли трофейные захваты?
Ну, были.
Военно-морской техники, и использовались ли они потом, ну, там, не знаю, условно говоря, немцами, то, что они захватили у нас, а нашими то, что мы захватили у них.
Такие случаи были, но их не очень много. В 1941 году действительно были захвачены некоторое количество катеров, которые потом использовались. Хотя...
нами это... были или
нет,
немцами
нет,
были
в 1941 году были захвачены. В 1941 году были захвачены немцами. Правда, их применение было крайне ограниченным. Пожалуй, из таких характерных эпизодов есть только один случай. Это когда торпедный катер типа Г-5, который уже находился, был под финским флагом, он пытался отвлечь атаку своей собственной катера. То есть он выходил, когда это случай, связанный с торпедированием канонерской лодки «Красное знамя», когда первым шел наш торпедный катер Г-5, который должен был изображать советский катер, чтобы отвлечь наших разведчиков. А после него вышли в атаку финские катера. Сам он атаку не предпринимал, но, судя по всему, у них просто не было торпед.
То есть только для, так сказать, камуфляжа.
Да, только для камуфляжа. Немецкие катера тоже, они, ну, в основном использовали немцы активно наши торговые и вспомогательные суда.
А, кстати, если мы говорим уже о Балтии, о Балтике, а какова роль польского флота?
Ну, я, наверное, закончу немножко про трофеи, потому что, в принципе,
да,
ведь получили трофеи и мы. То есть, да. Но в основном это, конечно, больше всего это от румынского флота, потому что в 1944 году, после выхода Румынии из войны, фактически весь румынский флот, который
перешел
остался, он перешел к нам. Поэтому,
мы его использовали?
А, ну, в 1944 году уже на Черном море его было некому. Негде было уже его использовать, но, тем не менее, они у нас служили в составе нашего флота, то есть, поскольку он понес большие потери очень, то это было как бы пополнение и учебные, и прочие цели. Правда, в основном потом мы эти корабли вернули Румынии уже, социалистической Румынии после войны, но не все. Часть у нас в качестве вспомогательных, они оставались достаточно долго. Из немецких кораблей единственный такой, насколько мне приходит в памяти, может быть, конечно, я ошибаюсь, но единственный боевой корабль мы захватили «Раумботки», который потом использовали, у нас переклассифицировали его в «Большой охотник», и он использовался в нашем флоте. Ну, вспомогательные, естественно, были тоже у нас трофеи, но это уже чисто вспомогательные.
Известная история, что гражданские суда, но это уже другая история.
Парусники, опять же.
Но это уже, нет, это уже репарационные суда, это передано нам по репарациям. Ну, кроме того, важный момент, можно сказать, ведь мы же подняли, например, подводную лодку У-250, потопленную в Кронштадте. То есть мы, конечно, ее в строй в годы войны, она, естественно, не вошла, но, тем не менее, сам факт ее исследования, там были обнаружены торпеды и так далее, тоже можно сказать трофеем. То есть трофеи были.
Да. Ну и на, даже а на вот тихо... как раз к теме трофеев все-таки польский флот. При разделе Польши делили флот, во-первых, между Германией и Советским Союзом, и в конце концов, куда он делся, в чьи руки он попал.
Значит, ну, если брать морской флот, военно-морской, то в основном, Балтика, конечно, он весь ушел, в основном, все, что осталось еще...
Ну, то, что в Гданьске.
Да, то, что не было потоплено, ушло либо в Англию, либо в основном интернировалось в Швеции. И они там уже были, как Швеция сохраняла нейтралитет, и они остались до конца войны. Нам от польского флота именно ничего военно-морского не досталось ничего. Но флотилия Пинская, она действительно в основном перешла под наш контроль. И все эти мониторы типа Смоленск, они использовались у нас в 1941 году. Но, правда, опять же, очень быстро
кончились.
Да.
Еще вот вопрос, ну, я думаю, что, по-моему, насколько я знаю, нет, но вы лучше ответите. Свансон спрашивает, были ли военно-морская техника, передавалась ли нам по ленд-лизу?
По-моему, нет. Нет, почему? У нас очень много передавалось по ленд-лизу.
Я имею в виду крупные корабли.
Да, почему? Да. Много, нет. У нас...
Мы получили
очень много. У нас как раз пополнение Северного флота в значительной степени было за счет ленд-лиза и Тихоокеанского флота. Часть даже потом была переброшена и на Черное море. С севера. Нет, почему? У нас только единственное, что надо разделять. У нас крупные корабли мы получили не совсем по ленд-лизу, а мы получили их в счет раздела итальянского флота. Когда Италия вышла из войны, и итальянский флот был интернирован на Мальте, в счет как бы его будущего раздела, поскольку их получить было перевести нельзя, нам отдали во временное пользование корабли, в том числе один линкор «Архангельск», который был на севере, крейсер один «Мурманск» и...
Мы их потом отдали?
Эсминцы. Да, мы их отдали, но получили взамен итальянские корабли. То есть «Архангельск», он замещал временно замещал тот самый будущий наш печально известный линкор «Новороссийск». Угу. Вот, собственно, по ленд-лизу мы получали небольшие корабли. Да, ну и потом еще там 4 подводные лодки тоже были.
А в предыдущей жизни «Новороссийск» как назывался?
Ну, Юлий Цезарь, то есть Джулио Чезарь, или Джулио Чезарь вообще, наверное, более правильно. Ну, так он, да. Вот. А по ленд-лизу было очень много, но в основном это большие охотники, тральщики, десантные, катеров очень много, типа «Элка», «Воспер», «Хиггинс».
А французский флот?
Ну, французский флот проявил себя в годы войны так же, как, в общем, и Франция.
Остался немцем?
Нет.
Ушел?
Нет.
Ушел?
Значит, ну, как сказать, флот он был, тоже он разделился. То есть часть, ну, правда, меньшая часть, она оказалась на стороне де Голля. Это свободная Франция. Большая часть основная... Да, в основном. Не, ну там было все достаточно непросто. Отношения между Англией и Францией, они после Мерсель-Кибира...
Деголь, тем не менее, сидел в Лондоне.
Да. То есть основная часть флота французского, она стояла в Тулоне, то есть это как бы согласно договоренности, то есть у них условиям, она должна была оставаться. То есть была как бы не должна была передаваться Германии, но когда немцы нарушили эти договоренности и вторглись, приблизились к Тулону, флот покончил жизнь самоубийством. То есть все корабли были затоплены.
То есть формально они принадлежали правительству Виши.
Да, формально они Виши. Большую часть, да. Потом, правда, они пытались поднимать это, в основном, причем даже не немцы, а итальянцы, но реально практически ничего не использовалось, только некоторое количество мелких, относительно небольших боевых кораблей. На стороне свободной Франции осталась меньшая часть, но тоже она использовалась весьма ограниченно.
Ну, тот же Свансонг просит вас назвать, на ваш взгляд, самую успешную и самую провальную операцию советского флота в годы войны.
Трудно так сказать. Именно операцию?
Ну, операцию,
трудно сказать. Трудно сказать так сразу.
Вот. Ну, есть же знаменитые истории, хотя это операции, наверное, не назовешь, там есть знаменитые истории там того же Лунина, да, Маринеско.
Ну, это не операция.
Про Маринеско, кстати говоря, я все-таки сделаю оговорку, у нас очень много вопросов по этой истории, но мы сегодня договорились, просто мы сегодня ее не трогаем, я думаю, что, может быть, мы несколько слов скажем, когда у нас будет по подводному флоту, да?
Да, наверное, можно и так. С Маринеско-то особых вопросов.
Ну, как личный враг Гитлера?
Вот разве что. Вот только вот эта легенда. Потому что в остальном
легенда?
Все понятно. Ну, конечно.
Чистой воды.
Ну, конечно. Но как могли знать фамилии командиров наших лодок в 1945 году немцы?
Да, тем более, поэтому... что никто не рвал рубашку на груди и не кричал... Да. В эфире «Я Маринеско, я утопил Вильгельм Гуслов, вот какой я молодец».
Поэтому, если не считать вот эту вот самую легенду про личного врага фюрера и про трехдневный траур в Германии, тоже непонятно откуда взявшиеся, то все остальное, в общем-то, более-менее известно,
да.
И оно, то, что пишут, оно, в общем-то, соответствует действительности в основном.
Насколько я знаю, у Маринеско за всю войну вышел в море раз в 5, не больше. потому что у него была повреждена лодка в 1941 году, потом еще какие-то незадачи. То есть, в общем, особо много-то он не плавал.
Пять боевых походов, это, в общем-то, на общем уровне не так уж и плохо, потому что, особенно если учесть, что это Балтика, где каждый выход через несколько этих минных заграждений и прочее, это все было очень даже... То есть, это не такой уж плохой результат.
Ну да, но тут поневоле вспоминаются немецкие подводные лодки. Например, тот же самый командир подводной лодки Гюнтер Прин, который отметился в Скапо Флоу.
Да, конечно.
Ну и ряд других ТОП.
Ну, если брать ТОП и другие товарищи, это уже у них слишком был совсем другой противник. То есть при том судоходстве и зависимости Англии от привоза сырья, продовольствия и всего остального.
Да.
Просто...
Ребята лютовали на Атлантике долго.
Да.
Сергей, еще вот вопрос от Леонида Апанасова из Мурманска, естественно, журналист, надо отвечать Мурманскому. У нас в области, пишет он, среди краеведов ходят слухи о базах ВМФ Германии, оборудованных на побережье Кольского полуострова, и даже восточнее. И якобы эти базы действовали в течение всей войны. Одна такая база была даже найдена уже в советские времена. Есть ли документальное подтверждение этим фактам?
Ну, вообще-то, мы предложили, насколько я помню, по-моему, уже даже в 1939 году, когда мы с Германией после пакта Риббентроп-Молотова достаточно сильно хорошо дружили, сотрудничали, да. Мы предложили сами им создать базу где-то, по-моему, в 35 километрах от Мурманска, и вроде бы как бы даже она действовала. Да. Хотя, да. Конечно, капитально оборудовать ее, естественно, не успели, да и, наверное, не планировалось. Про базы, которые были бы в годы войны, я действительно об этом слышал, и даже встречались публикации, и якобы даже были найдены остатки такой базы на Таймыре, я читал, по крайней мере, об этом статью, но, честно скажу, я лично никаких серьезных таких архивных или каких-то документов на сей счет не видел, у меня познание примерно вот на уровне тоже то, что я об этом читал и слышал, но более серьезно ничего сказать вам не могу.
Ну да, потом строительство такой капитальной базы, как, допустим, были на территории Франции, это, в общем, очень серьезное инженерное сооружение, туда нужно завозить и бетон, и металл.
Нет, о таких базах речь не идет. Конечно же, таких баз ни на каком Таймыре быть не могло, их не было. То есть, в лучшем случае, там был какой-то пункт базирования, который, по сути, в общем-то, был или не был, он не так уж на что-то мог влиять.
Евгений Яковкин, студент, историк из Перми, слышал, что восточные добровольцы служили в Кригсмарине. Правда ли это?
Трудно сказать. Наверное, служили. Но...
Ну, почему, если они в других
родах? Если в других родах войск были, наверное, были они и в Кригсмарине, но я, к сожалению...
Вот. Ну и, может быть, в какой-то степени подводящий итог. Вопрос от Андрея из Санкт-Петербурга, инженер-кораблестроитель, кстати. Ваши соображения по причин пассивности советского флота после наметившегося перелома в ходе войны. Неверие Сталина в возможности флота, нежелание тратить силы и средства на войну на море, так как не там решался исход войны. Был ли такой подход правильным, или это просчет советского командования?
Ну, здесь, во-первых, нельзя все, как бы, тут трудно обобщить, потому что случаи, они бывают разные, и везде у каждого конкретного, в общем-то, является случай, есть свои причины и свои оправдания. Ну, вот можно взять такой вот пример весьма красноречивый, связанный с Черным морем. Когда в 1942 году, в декабре, у нас в набеговую операцию отправили тральщики, а в прикрытии находились эсминцы. Вот весьма невольно хочется подумать, а почему не наоборот? То есть, а причина, в общем-то, достаточно банальная. Потому что... Нет, просто нужно было докладывать в ставку. А риск потерять эсминец, за это могут, в общем-то говоря, быть соответствующие меры приняты. А если тральщик, в конце концов, погибнет, ну, об этом, наверное, никто не будет разбираться. Вот таким образом командование, направляя, оно фактически уже обрекало моряков на героизм. Потому что шансов столкнуться с более сильным противником, который у берегов того же самого... берегов Румынии было гораздо больше, вот, чем если бы все-таки пошли эсминцы.
Ну, кстати говоря, подводя итог, где-то я уже видел там, что и сам Кузнецов, да, вот нарком ВМО, он, кстати говоря, довольно критически оценивал итог войны на море, да, и вообще, так сказать, действия советского военно-морского флота. Причем это даже позволил себе уже сразу, вскоре после окончания войны, еще, в общем, при жизни Сталина.
Но все-таки при этом нужно иметь в виду массу объективных факторов, которые складывались. То есть это, ну, мы так, в общем-то, поговорили, но вот до конца, в общем-то, наверное,
до конца
нереально, потому что невозможно. Это первый разговор действительно да. о флоте, потому что все-таки у всех этих вот причин, вот мы очень много, вроде как бы так, у этого негатива есть определенные причины объективные, очень, очень многие. И вот, да, конечно, это было так, тут с Кузнецовым спорить нельзя.
Да. Спасибо. Это был Сергей Балакин, главный редактор журнала «Морская компания». Говорили мы о советском и немецком военно-морском флоте. До встречи через неделю с вами, уважаемые слушатели. А с Сергеем в последующих передачах мы, как обещаем, еще будем говорить о подводных.
И не только.
Да,
спасибо. Всего доброго.
До свидания.
Цена победы.